Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Искусство северного соседа» к 150-летию Канады. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится на север, чтобы отметить 150-летие Канады. Наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» сегодня будет в экспортном варианте. Дело в том, что 1 июля исполняется 150 лет Канаде. Этот праздник очень широко отмечается в Канаде, и сегодня мы присоединимся к этим торжествам тем, что поговорим немножко о нашем северном соседе. Соломон, какие у вас отношения с Канадой?
Я был однажды в Торонто, и на этом мое знакомство с Канадой закончилось. Персональное знакомство. Но вы знаете, я, по-моему, больше по одному разу не был нигде. Ну, вот в Финляндии, может быть, парочку раз. А так, я же сижу, знаете, у себя дома на Манхэттене. А как у вас, Саша, складывалось?
Канада для меня – это заповедник пространства. Я много лет ездил в Северную Канаду ловить рыбу. Это глухие места, там, где заканчивается дорога. Дальше уже можно только на биплане. И вот туда мы ездили с женой, с друзьями, ловили кучу рыбы, с нашим начальником Юрием Гендлером ездили. Это было незабываемое впечатление. Но это Канада особая, это Канада дикая. Там в основном лоси, индейцы и очень много судаков. А другую Канаду, которую я знаю тоже неплохо, это французская Канада, провинция Квебек, где находится один из самых красивых городов северного полушария, город Квебек. Это старинный французский нормандский город, где говорят на языке рабле, где пьют сидр и где весь город окружен стеной. А Монреаль – это тоже красивый город, но он очень современный. Он такой, я бы сказал, это Нью-Йорк в канадском варианте. А только что недавно я вернулся из Торонто. И в Торонто я никогда не был. И это, конечно, для меня была поездка очень интересная, потому что я мало что знаю о Канаде, не считая рыбалки. И в Торонто я познакомился с ней поближе. Дело в том, что Канада ведь огромная страна, вторая по территории после России. И там живет всего 36 миллионов человек. И все они размазаны вдоль американской границы, знаменитая 49-я параллель. В Америке над Канадой посмеиваются. Есть такой анекдот, что в Канаде есть два времени года – зима и стройка. Когда я рассказал этот анекдот своему русскому приятелю из Москвы, он сказал, так это как в России, зима и оттепель. Но главное, конечно, в этой стране то, что ее называют страной без гламура. Она как бы симпатичная, приятная, но особенно нечего о ней сказать. Это, конечно, глубоко несправедливо, потому что Канада – страна крайне удобная для жизни. Вот только что я ее посетил, поговорил с нашими соотечественниками, которые меня туда пригласили. Я их спросил, говорю, а вы хотели бы переехать в Америку? Они сказали, ни за что. У нас в Канаде есть такие преимущества, которых в Америке нет. Ну, например, практически бесплатная медицина, практически бесплатное высшее образование. Конечно, на самом деле бесплатного ничего не бывает. Бензин в Канаде стоит дороже, чем в Америке, это при том, что нефти там завались. Но на эти деньги вот бесплатное образование, бесплатное
обучение. Но это обучение. Все выражается в высоких налогах. Откуда еще?
В том числе на бензин. Налог на бензин, говорят, это оплачивает образование. И, конечно же, все жалуются, как положено, на канадские беспорядки, на то, что слишком либеральное правительство. Я даже такой анекдот услышал. Как известно, сейчас премьер-министр Канады Трюдо, сын предыдущего премьер-министра Трюдо, который был в то время, когда мы с вами приехали. И когда спрашивают нашего соотечественника Канаде, как вам живется, он сказал, без Трюда. Вот. Но вообще Канада интересная страна. Это такой гибрид Англии, Америки и Франции. И то, что рядом с нами такое существует образование, конечно, очень интересное. Когда я приехал в Торонто, я первым делом сделал то, что я делаю в любой стране мира. Когда я приезжаю в незнакомую для себя страну или в город, я делаю две вещи. Первое, я иду на базар, второе, музей. До базара я в Торонто не добрался. Мне сказали, что с базарами там плохо. И вообще канадская национальная пища – это французская жареная картошка с сыром. Я им сказал, что настоящая канадская пища, национальное блюдо – это уха и судаков, которые я варю. Но для этого надо пойти на рыбалку. Но вот в музей я попал, и это уже относится напрямую к нашим картинкам. Дело в том, что в Торонто необычайно красивая картинная галерея. И не случайно, потому что это старинный музей, который образовался еще около колониальное время. Ему очень повезло. В Торонто родился самый знаменитый архитектор нашего времени Гери. Хотя он родился и вырос в Торонто, в 17 лет он уехал оттуда и ничего в этом городе не построил, пока отцы города его не пристыдили, и он взялся за перестройку этой картинной галереи. Это необычайно трудная работа, потому что они не хотели разрушать старую, они пристроили новое здание к старому особняку. И получилось странно, необычно и красиво, как всего у Гери. У Гери ведь архитектура очень странная, ее называют архитектурой взрыва. Такое впечатление, что этот дом уже взорвали. Это тоже действительно немножко похоже, то, что его взорвали, потому что все торчит. Но в то же время он похож и на корабль, и на ковчег, и на кита. Очень трудно подобрать какую-либо метафору, потому что все это выглядит красиво, необычно и неописуемо. Именно это и составляет, я бы сказал, такую визитную карточку Гери. Вот именно такая архитектура, которая не поддается описанию, метафору не подобрать. Сам музей, как и положено, один из крупнейших в Северной Америке, как положено такой музей энциклопедического характера, и там есть все, что я люблю в мировой живописи, то есть это то, что есть в каждом хорошем музее, и Ренессанс, и барокко, и импрессионисты. Но на самом деле мне интереснее всего была канадская живопись. Дело в том, что я ее не знал. К стыду своему я должен сказать, что я ничего не знал о канадском искусстве и впервые познакомился с ним именно здесь. Самые знаменитые канадские художники называются так – «Группа семи». Это группа канадских пейзажистов, которая существовала с 1920 по 1933 год. Я не буду перечислять имена этих художников, потому что, боюсь, они тоже никому ничего не скажут. Но все они пейзажисты, и это важно. Потому что Канада – это страна природы. И в этом отношении живопись их, она не похожа на американскую живопись. Там нет людей. Там есть дикая природа, и они искали свою канадскую выразительность. Они искали свою идентичность, и они нашли ее в канадском пейзаже. А вот канадский пейзаж я знаю хорошо, именно потому что я много и долго ездил по канадской глубинке. Главное в этом пейзаже – отсутствие нас. Это место, где есть лоси, где есть бесконечное количество птиц, где есть болото, где есть леса. Но людей там очень-очень мало. И именно из-за этого этот пустынный лесной пейзаж обладает особой магией и особой красотой. Именно это они и сумели выразить. Но самая интересная картина и самая знаменитая картина Канады была написана предшественником этой группы семи, художником Томом Томпсоном. Он написал картину, которая называется «Западный ветер». Эта картина самая знаменитая в Канаде. Она есть всюду, на любых сувенирах, любых открытках, да, всюду, в каждом доме висит ее репродукция, потому что считается, что она изображает дух Канады. Это сосна на озере, камни, ветер, облака, и все это выглядит символично. В этом есть стиль ар-нуво, потому что ритмика как раз похожа на мастеров этого течения. Но главное – это ощущение одиночества, это ощущение заброшенности. Она меланхолична, но и соблазнительна, потому что это одиночество осмысленное. Мне показалось, что эта работа похожа на японские пейзажи. Хотя, конечно, никакой связи между Канадой и Японией тогда не было. Но я думаю, что и та, и другая страна очень пристально смотрела в природу. И та, и другая страна видела свою идентичность в природе, а не в искусстве, не в людях, не в религии. Природа и была религией. Именно поэтому канадскую живопись нужно искать в пейзаже. Продолжаем очередной выпуск картинок с выставки, который сегодня приурочен к 150-летию Канады. Соломон, что значит канадская музыка для вас?
О, канадская музыка как раз, в отличие от перечисленных вами пейзажей, музеев и всего прочего, с чем я вот в свой визит в Торонто ознакомиться не успел, канадская музыка, канадское музыкальное искусство, вот так скажем, как раз имеет кумиров моих достаточном количестве. И даже если вот мы начнем навскидку перечислять, то вы увидите, какие это все титаны. Причем, что тоже очень интересно, совершенно друг на друга не похожи. Это, конечно, в первую очередь великий пианист 20 века Гленн Гульд, который и родился, и умер в Торонто. Это обожаемый наш великий певец, и, к сожалению, так ему не дали Нобелевской премии, которую он, безусловно, заслужил, Леонард Коэн, недавно скончавшийся. Это тоже великий джазовый музыкант Оскар Питерсон. И это замечательная певица, которая, слава богу, с нами, ей 55 лет. Ее зовут Кэтрин Дон Ланг. Кэтрин Дон – это два ее имени, Ланг – это ее фамилия, и ее сценический псевдоним – Кэй Ди Ланг. Так она себя именует и на афишах, и в записях, и под этим именем ее знает весь мир. Она очень-очень знаменита, это певица в жанре. Вот начинается эта история, вот этих современных популярных жанрах, все перетекает одно в другое. Ну, в основном мы можем сказать, что она певица в стиле кантри, как бы, и с элементами вот этой поп-музыки, ее причисляют также и к року. В общем, мы понятно, что имеется в виду. Главное, что она действительно замечательная профессионалка, голос у нее меццо-сопрано, очень гибкий, сильный. Родилась она в Канаде, в Эдмонтоне, провинции Альберта, но уже довольно давно живет в Соединенных Штатах. Сначала была в Лос-Анджелесе, сейчас она живет в Портленде, штат Орегон. По климату, как я понимаю, да, это немножко похоже на Канаду, нет, Орегон?
Я не знаю, я никогда не был в Эдмонтоне, но я знаю, что там хорошо играют в хоккей. И подозреваю, что в Канаде всегда всюду холодно, а Орегон – это дождливый климат, там совсем не так уж и холодно. Хотя, конечно, все это неправда. Мне сказали, когда я спросил, что как вот в Торонто одеваться, сказали, да как в Нью-Йорке, в общем, все это одно. Вдоль 49-й параллели находится канадская территория, которая необычайно напоминает Америку. И, в общем, в принципе, жизнь похожа на Америку. Но ни в коем случае нельзя это говорить канадцам. Значит, считается так, что когда англоязычный человек приезжает в Европу, и он спрашивает, догадайтесь, откуда я? Надо всегда говорить канадец, потому что если он американец, он не обидится. Но если канадцу сказать, что он американец, он обидится. Канадцы необычайно тщательно следят за своей идентичностью. Они не хотят, чтобы их путали с американцами, и они не хотят, чтобы их путали с англичанами. Канадцы – это канадцы. И поиск этой идентичности происходит до сих пор и сейчас, потому что Канада – очень разная страна, в которой очень много иммигрантов из самых разных стран. Там очень много из Индии иммигрантов, там много азиатских иммигрантов. И это действительно настоящий плавильный котел. Вот она сейчас бурлит так, как когда-то бурлила Америка в начале 20 века.
Это все очень интересно, что вы сказали, потому что это имеет прямое отношение к фигуре Кэй Ди Ланг. Она очень экзотичная фигура. Если начать перечислять, вообще столько в ней одной содержится. Знаете, как это, как говорил Уитмен? Я большой, во мне сосуществует множество. Вот такие вот тоже сосуществуют в ней. Она, кроме того, что она замечательная певица, 4 раза получала Грэмми, озвучивала много известных фильмов, в том числе фильм о Бонде, например, о Джеймсе Бонде. Песню там исполняла в одном из этих фильмов. А она также известная очень активистка. Она активно выступает за права сексуальных меньшинств. У самой у нее был официальный брак с женщиной. Потом они разошлись. Все это было предметом обсуждения, конечно, активного в прессе. Она буддистка. Она защитница прав тибетского населения активная. Она защищает животных. Права животных, это называется animal rights. Мы можем вспомнить здесь Брижит Бардо, которая тоже является активисткой в этой области. Она вегетарианка, разумеется, и проводила вот такую очень нашумевшую кампанию под названием «Мясо воняет». И тут она вошла в противоречие с канадской промышленностью мясной, причем в ее родном Эдмонтоне. Там колоссальная промышленность по переработке мяса, и народ был очень недоволен тем, что урожденка из Эдмонтона таким образом как бы мешает национальному благосостоянию. Там даже сжигали ее изображение, были протесты. Сейчас она, тем не менее, индуктирована в канадский зал славы. Это, как сказать, высшая почта, которую может завоевать гражданин Канады. И она активно сотрудничает с фирмой звукозаписи, о которой мы много говорим. И совсем недавно описывали, я назвал это концертом века, вечер, посвященный деятельности этой фирмы «Нонсач» и ее президента Боба Хорвица. Она с ней сотрудничает уже много лет и записала именно для этой фирмы диск под названием «Гимны 49-й параллели». Вот той самой параллели, о которой вы говорите, на которой находится Канада. Весь диск посвящен канадским авторам канадской музыки, и она исполняет эту музыку. Диск был одним из больших хитов фирмы «Нонсач». Он разошелся в количестве более 500 000 экземпляров. Я хочу показать одну песню из этого диска. Это тоже будет интересно. Дело в том, что она исполняет песню Леонарда Коэна. Это то, что называется кавер. «Птица на проволоке» – «Bird on the Wire». Одна из самых популярных песен Коэна, она есть. Кажется, когда ты слушаешь Коэна, что можно песни Коэна может исполнять только Коэн, интерпретировать только Коэн, что в любом другом, в любой другой версии они не будут звучать. А тут женский голос. У Коэна этот, да, этот осипший такой суровый мужской голос, а у нее...
Как если бы Высоцкого исполняла Майя Кристалинская.
Да, да, нет, ну не Майя Кристалинская, но, предположим, Камбурова, вот так. Или же Жанна Бичевская, вот еще даже, пожалуй, ближе. И все-таки это было бы не так легко. Но в данном случае, вы знаете, это совершенно другая песня. Мелодия формально соблюдена, коэновская, но производит она совсем другое и тоже очень сильное впечатление. Итак, «Bird on the Wire» Леонарда Коэна в исполнении Кей Ди Ланг. Я впервые ее услышал живьем, вот в этом концерте, о котором мы говорили, в этом концерте века, и она тоже на меня произвела там живую сильнейшее впечатление. Я думаю, что эта песня понравится нашим слушателям. Like a bird on a wire, like a drunken aim in night choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с музыковедом Соломоном Волковым продолжаем очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки», приуроченной сегодня к 150-летию Канады.
А теперь я хочу показать запись еще одного знаменитого канадца, о котором мы уже говорили, Гленн Гульд. Одно из самых популярных имен, самых знаменитых имен и по заслугам в классической музыке, в классическом исполнительстве 20 века. Это пианист, который, как говорят американцы, single-handedly, да, единоручно перевернул вообще наше представление о том, как можно исполнять музыку в первую очередь Баха, но и многих других композиторов. Ну, конечно же, Гленн Гульд связан для нас в первую очередь с Бахом. Я должен сказать, что на сегодняшний момент для меня как раз может быть гульдовский Бах – это не самое, как бы, главное вот в его наследии. Это не то, на чем я сейчас, как говорят в народе, торчу в отношении Гульда. Еще более скептически я отношусь к записям Гульда произведений Бетховена или же Моцарта. Но меня все больше и больше привлекает, и я считаю эти записи шедеврами Гульда, его исполнение своих собственных аранжировок произведений других великих композиторов. Скажем, потрясающая интерпретация вальса Равеля. Лучше, чем любое оркестровое исполнение. Это в переложении самого Гульда. И сегодня я хочу показать отрывок из оперы Вагнера «Гибель богов», тоже в аранжировке Гульда, в его собственном исполнении. Мне кажется, что это в исполнении Гульда, это немецкая, конечно же, музыка, даже такая как бы подчеркнуто старонемецкая, да,
тектонская.
Да, по своему духу, а она становится очень канадской. Она передает вот тот аромат, и тот запах, цвет, вкус Канады, о котором вы говорили.
Вы знаете, Канада для Гульда была очень важной страной. Он ведь очень интересовался севером, он сделал ряд радиопередач о севере, о морозе, о снеге, хотя он сам он страшно мерз. И в раннем детстве Гульд много проводил времени в лесу, где-то у них был там дом, и он сидел в лесу и слушал музыку по радио. И это оказало на него огромное влияние. Музыка и лес, музыка и тишина природы. То есть вот эти вот вещи, которые основывают фундамент нашей жизни, то, что мы вспоминаем навсегда, это и сделало Глена Гулда канадским музыкантом.
Итак, Вагнер в исполнении Гульда. Северная канадская интерпретация. Знаменитым сыном Канады является также Оскар Питерсон, великий джазовый музыкант. Я слышал его в Карнеги-Холл живьем. Это было, конечно, незабываемое впечатление. Но интересно, вот из всех четырех титанов канадской музыки, о которых мы говорили, Гульд, Коэн, Питерсон и Кейди Ланг, двоих мне посчастливилось живьем послушать, вот Питерсона и Кейди Ланг. А двоих не удалось. Коэна, как вы помните, в Советском Союзе совсем не знали. А с Гульдом, который очень стал популярен в Советском Союзе, я разминулся в том смысле, я перебрался в Ленинград через год после того, как он там появился. И уже только были легенды о том, как Гульд приехал в Ленинград. Очень любопытная история. Ведь он же был первым североамериканским музыкантом, который приехал в Советский Союз после окончания Второй мировой войны. Представляете, за какой срок никто и никакой пианист из Северной Америки не приехал. И тут молодой Гульд. Абсолютно никому не известно. Никто этой фамилии не слышал. Потому что написано «Глен Гульд Канада». Это все равно, как написали бы Вася Сидоров, я не знаю, из Ташкента. То же самое. Но, вот мне рассказывали люди, которые были, значит, что произошло? Пришло совсем немного народу на первое отделение. Гульд вышел и начал играть Баха. В антракте все кинулись к телефонам. Все, кто сидели в зале, кинули телефон.
Все-таки и ко второму отделению... В России знают свою музыку.
Да, ко второму отделению зал был переполнен. Все, это была сенсация. Такого, конечно, здорово. Я не знаю, могло ли такое произойти где-нибудь еще, здорово, кроме России.
Но, да, потому что в России все-таки любят классическую музыку. Это приятно слышать. А Питерсон ведь тоже был в России. Как мы знаем, от Довлатова он был в Таллине. Питерсон был любимым музыкантом джазовым Довлатова. И ему удалось попасть на концерт Питерсона в Таллине, как известно, написал: «Я хлопал так, что у меня остановились новые часы». Мне рассказывали сейчас в Канаде, что Питерсон уже старым приехал в родной Торонто, но у него уже не работала одна рука. И он выступал, играя одной рукой. И тем не менее он все равно свел с ума зал.
Вот как звучит фортепиано под руками Оскара Питерсона, знаменитого канадского джазового музыканта.
Ну, а теперь маленький постскриптум. Я приехал в Торонто по приглашению местного клуба «Перекресток». И я впервые познакомился с этим крайне интересным явлением. Это люди, которые любят, понимают и продолжают традицию бардовых песен. Это люди, которые их сочиняют, которые их поют, которые общаются словами и музыкой. Я пригласил председателя этого клуба Михаил Овсищер и его жена Татьяна Дрейзис. И 3 дня, пока я был в Торонто, меня окружала эта музыка. И я хочу закончить нашу передачу их песней, которая называется «Ковчег», и рассказывает о том, как новые русские приезжают в Канаду и строят свой новый ковчег.
Если кажется, дело труба, и кого бы спросить, почему, если трюм заливает вода, всех вокруг превращая в муму. Если на горизонте темно, и в тумане спасительный брег, это значит на самом-то деле одно, на плаву еще старый ковчег. Ной, не ной, держись над волной, надо хранить завет. И твои сыновья с тобой, чтоб заново ладить свет. Сказка ложь, значит, остров Буян не подарит нам поле чудес.
Как не пересекай океан, не дождешься подарков с небес.
Чудеса не спасают от бед, как слеза не умолит Москву. Только вера в себя, да старик Архимед помогают нам быть на плаву. Ной, не ной, держись
на волнах Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Сыновья с тобой, чтоб заново ладить свет.